10 кассовых картин. И всего один раз в неделю. Кинотоп. Хит-парад ваших любимых фильмов.
Привет, друзья! С вами Кинотоп, еженедельный подкаст о десятке самых просматриваемых фильмов предыдущего уикенда. Сегодняшний наш выпуск посвящен мелодрамам. Если вы желаете увидеть истории о всепоглощающей любви, способной преодолеть все препятствия, вы точно находитесь по адресу. Опять же, рейтинг немного субъективен, но я ни на секунду не сомневаюсь в его правдивости. Теперь давайте обо всем поподробнее, максимально коротко и информативно, с 10 по 1 место, прямо сейчас. Поехали! Number 10. И открывает сегодняшнюю десятку лучших мелодрам работа 2000 года режиссера Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли «Изгой». Действие фильма начинается в 1995 году в России, в Москве. Главный герой – американец из Мемфиса, Чак Ноланд, инспектор службы доставки логистической авиакомпании FedEx, отвечающий за морское сообщение. Он организует работу персонала филиала FedEx в Москве. По возвращении в США он встречается со своей невестой Келли Фрирс. Они договариваются о помолвке. Но 25 декабря 1995 года, во время перелета из Мемфиса в Малайзию, самолет с Ноландом падает в Тихий океан. Чак спасается на надувном плоту, но трос, к которому прикреплен аварийный датчик, рвется. Чак – единственный выживший. Оказывается на необитаемом острове вблизи архипелага Кука в Тихом океане. Пребывание на острове постепенно становится для него периодом осмысления всей прожитой жизни. Чаку приходится пройти тяжелые физические и психологические испытания. Выловить тело одного из погибших пилотов после катастрофы, похоронить его, добыть огонь, научиться правильно разбивать кокосы. Я думаю, что картину по праву можно назвать приключениями современного Робинзона Круза, приключениями на островах Фиджи. Практически весь звуковой ряд к сценам, снимавшимся на острове, был наложен уже после завершения съемочного процесса. Самым главным эффектом, которого хотел добиться Земекис, должна была стать полная тишина. Композитор Алан Сильвестри написал всего 15 минут музыкального сопровождения к фильму, включая музыку к финальным титрам. На протяжении 103 минут экранного действия именно столько герой Тома Хэнкса проводит на острове в полном одиночестве. Не звучит ни одной музыкальной вставки, лишь тишина и редко звучащие реплики Хэнкса. Продюсеры составили список практически бесполезных вещей, которые герой должен был найти в посылках после крушения. Это коньки, вечернее платье, документы на развод, видеокассеты, ну и прочее. Затем список был передан экспертам по выживанию, которые предложили, как именно можно использовать найденное. Например, соорудить топор, рыболовную сеть, ну и так далее. На сайте Всемирной базы фильмов IMDb фильму ставили в основном 8 баллов из 10 возможных, а среди российских зрителей 94% отзывов были положительными. Number 9. На 9 месте другая скороносная картина. Фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Статуэтку, кстати, фильм получил в 1981 году как лучший фильм на иностранном языке. Москва 50-х годов. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира – любви, счастья и достатка. Их судьбы складываются именно так, как предполагает характер каждой из девушек. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое собственное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает сделать блестящую карьеру. В 40 лет судьба дарит ей встречу с прекрасным человеком и настоящую любовь. Подробности которой вы сможете узнать, только посмотрев или пересмотрев фильм «Москва слезам не верит». Кстати, картина занимает по посещаемости второе место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. Сценарий фильма был написан Валентином Черных для конкурса на лучший фильм о Москве. Он занял всего лишь 3 место. Правда, 2 первых места вообще никому не присудили, не нашли достойных. В то время это было возможно. В 1985 году Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки, посмотрел не менее 8 раз фильм «Москва слезам не верит», перед первой встречей с Михаилом Горбачевым, пытаясь постичь загадочную русскую душу. Но так ничего и не понял. Владимир Меньшов сказал в интервью, что для того, чтобы несколько повернулись мозги, и чтобы он понял, что такое Россия, помощники этот фильм, что называется, ему, ну, просто впарили. Но это тоже, конечно, очень приятный момент для режиссера. Почти 90% отзывов на фильм в нашей стране носят положительный окрас. Ну а посетители Всемирной базы фильмов в основном ставили картине максимальные 10 баллов. Number 8. На восьмом месте курортные приключения знаменитой троицы Моргунов, Никулин, Вицин и Шурика в исполнении Александра Демьяненко, «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Отправившись в одну из горных республик собирать фольклор, студент Шурик влюбляется в симпатичную девушку Нину, спортсменку, отличницу, комсомолку и просто красавицу. Но ее внезапно похищают банда из трех человек, чтобы насильно выдать замуж. Наивный Шурик не сразу сообразил, что творится у него под носом, однако затем отважно ринулся освобождать кавказскую пленницу. Идея фильма родилась после того, как Гайдай прочитал в одной из газет историю о похищении девушки влюбленным джигитом в Кавказской республике. На съемках окончательно распалась троица Вицин, Моргунов, Никулин. Артисты и так не дружили, а тут зазвездивший Моргунов стал вести себя совсем беспардонно. В последних сценах фильма, где герой Моргунова снят со спины, режиссер заменял его на дублера. Уже под конец съемок чуть не пришлось переозвучивать половину фильма. Секретарь партийной организации Мосфильма носил фамилию Сааков, а в фильме был товарищ Саахов. Реальный Сааков посчитал, что появление в картине Саахова – скрытая издевка, и повелел фамилию заменить. Ситуацию спас Никулин. Он добрался до министра культуры СССР Екатерины Фурцевой и пожаловался, что по прихоти одного единственного человека придется тратить громадные государственные деньги. Фурцева решила проблему одним звонком на студию со словами «Прекратите этот идиотизм». Первоначально, кстати, фильм вообще был запрещен. Совершенно случайно его посмотрел Леонид Ильич Брежнев и дал разрешение на показ. Картина занимает по посещаемости 4-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. В нашей стране практически все отзывы на фильм носят сугубо положительный характер. Похожая картина и на сайте IMDb. Картины в основном ставили максимальные 10 баллов. Number 7. От кино живого и цветного предлагаю вам на пару минут отойти в сторону немого черно-белого кино и поговорить о картине, оказавшейся сегодня на 7-м месте. Самой известной работе легендарного комика Чарли Чаплина под названием «Огни большого города». Чаплин в нашей стране известен образом чудаковатого персонажа в шляпе, с тростью и усиками а-ля Адольф. Имя ему – бродяга Чарли, вечный скиталец, но при этом добрый и милосердный романтик. Именно он и является главным героем «Огней большого города». Маленький бродяга встречает слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький бродяга пускается на поиски денег. Благо, герою встречается миллионер, который, когда выпьет, считает бродягу своим лучшим другом. Правда, эффект заканчивается с отрезвлением. Интересным фактом является то, что на момент съемки фильма уже несколько лет существовала технология создания кино со звуком. Но Чаплин остался приверженцем немого исполнения. При этом фильм он все-таки озвучил, используя музыку собственного сочинения. Спустя практически 90 лет после премьеры фильм не перестает оставаться все таким же актуальным, интересным и захватывающим. Как много всего, оказывается, можно было выразить без слов. А представляете, что бы могло быть, если к немому мастерству Чарли Чаплина добавить мастерские шутки из комедии Гайдая? К сожалению или к счастью, прошли те времена, когда для того, чтобы сделать хорошую комедию, нужны были лишь парк, полицейский и красивая девушка, как говорил сам Мэтр. Фильм получил лишь положительные отзывы от российских зрителей, которые подчеркивали интересность фильма и в наше время, несмотря на по первости странный для современного зрителя немой формат. Рейтинг фильма в мировой базе 8,5. Number 6. От классики очень далекой перейдем к чему-то более позднему. 1959 год. Соединенные Штаты Америки. В прокат выходит картина с суперзвездой этого времени Мэрилин Монро. В джазе только девушки. Настоящее американское название фильма «Some Like It Hot». Некоторые любят погорячее. А вот версия с джазом появилась только через 7 лет, когда картину с одобрения Брежнева наконец приобрели для проката в Советском Союзе. Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бенда. До поры до времени их маскировка срабатывает, но вскоре любвеобильная солистка западает на переодетую мужчиной Джозефину. Престарелый плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями. Картина снималась по мотивам немецкого фильма «Фанфары любви» 1951 года, который, в свою очередь, представлял собой ремейк одноименной французской ленты 1935 года. Правда, в немецком фильме не было никаких гангстеров. Первоначально фильм планировалось снять в цвете, но после нескольких экранных тестов от этой идеи отказались из-за очевидного зеленого оттенка вокруг тяжелой косметики Джозефины и Дафни. Что касается советского проката, то фильм был сокращен аж на 17 минут. Но и в американском прокате было не все так гладко. Сложности начались после проверки католической организацией «Национальный легион приличия», в результате которой фильм получил оценку «Б», что значит части фильма аморальны для всех. Предлагалось вырезать около 30 метров кинопленки со сцены соблазнения на борту яхты. В итоге в каких-то штатах фильм вышел с опозданием в несколько месяцев, а в каких-то просмотр допускали только взрослых. Так что цензура – это привилегия не только Советского Союза. Еще пару слов хочу сказать про атмосферу на съемочной площадке. Кроме как напряженной, ее тяжело было как-то еще назвать. Мэрилин Монро и так обладала весьма непростым характером. Вдобавок, трудности в личной жизни, нескладывающийся брак, депрессия накладывали отпечаток на ее поведение. Когда начались съемки, оказалось, что Мэрилин Монро еще и беременна. Отношения с мужем не клеились, иногда он лично приезжал на съемочную площадку выяснять с ней отношения. С каждым днем ситуация ухудшалась. Под конец съемок Мэрилин Монро могла даже выпить рядом с камерой. Она постоянно опаздывала, иногда могла опоздать практически на целый день. При этом вся съемочная группа ждала ее. Она практически не запоминала текст сценария. Поэтому при съемках фильма иногда режиссер вставлял записки в реквизит. А над камерой висела большая деревянная доска, на которой мелом писали текст, который специально для нее был упрощен. Мэрилин Монро брала уроки актерского мастерства и не переставала это делать во время съемок. После каждой снятой сцены она в первую очередь интересовалась мнением своего преподавателя по актерскому мастерству, а только потом мнением режиссера. В итоге на вопрос, готов ли Билли Уайлдер снять еще один фильм с участием Мэрилин Монро, режиссер ответил: «Мой доктор и мой психиатр говорят, что я слишком стар и слишком богат, чтобы пройти через это еще раз». Фильм в итоге получил практически 100% положительных отзывов от российских зрителей. В мировой кинобазе рейтинг фильма 8,2. Number 5. На пятом месте расположилась история, развернувшаяся на самом величественном и самом знаменитом лайнере всех времен – «Титаник» Джеймса Кэмерона с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Картина начинается с рассказа о современном искателе сокровищ Броке Лавете, который вместе со своей командой на борту российского научно-исследовательского судна «Академик» Мстислав Келдыш совершает погружение к обломкам «Титаника» в поисках ожерелья с голубым бриллиантом, известным как «Сердце океана». В итоге находят сейф, в котором вместо ожерелья лежит рисунок с обнаженной девушкой. После освещения истории в американских СМИ на искателя сокровищ выходит пожилая женщина, которая уверяет, что на картинке изображена именно она. Женщину приглашают на корабль, где она рассказывает свою историю путешествия. В первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Чувства молодых людей только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюбленным, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера. Идея фильма пришла к Кэмерону после просмотра документального фильма о лайнере, снятого National Geographic. В итоге режиссер совершил реальное погружение к обломкам с борта российского научно-исследовательского судна академик Мстислав Келдыш. Увидев все вживую, Кэмерон сказал, что точно не имеет права где-то схалтурить при съемках. Для создания сцены крушения корабля было задействовано 17 студий анимации. А в Мексике, рядом с американской границей, была построена реальная копия «Титаника», плавающая в бассейне. Она была лишь на 30 метров меньше оригинала. Вы можете себе представить, каков был масштаб постановки для съемок? В итоге «Титаник» стал самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всем мире свыше 1,8 миллиардов долларов и удерживал это достижение на протяжении 12 лет. Пока рекорд не был побит фильмом того же самого режиссера – «Аватара». У российских зрителей фильм получил 92% положительных отзывов. Негатив в основном был связан с непониманием связи трагедии лайнера и романтической истории. Но мы-то с вами сегодня говорим не о документальных фильмах, основанных на реальных событиях, а о мелодрамах. Поэтому нам «Титаник» Джеймса Кэмерона точно подходит. Кстати, в 2012 году фильм был конвертирован в формат 3D и качество 4K. Кэмерон специально долго ждал, пока появятся соответствующие технологии. Картина, по сути, была заново пересобрана, на что у режиссера ушло больше времени, чем на первоначальные съемки. Так что теперь более детально можно будет рассмотреть лицо молодого Ди Каприо и Кейт Уинслет. Number 4. На четвертом месте оскароносная биографическая мелодрама с Расселом Кроу в образе математического гения с психическим расстройством. Картина 2001 года «Игры разума». От всемирной известности до греховных глубин. Все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений с параноидальной шизофренией, сопровождающейся галлюцинациями. Он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако, буквально в то же время заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь. Фильм снят по мотивам книги Сильвии Нассер «Прекрасный разум. Жизнь гения математики и Нобелевского лауреата Джона Нэша». Сам Нэш, которого в фильме играет Рассел Кроу, был приглашен на съемочную площадку, чтобы помочь актерам достовернее сыграть свои роли. Рассел Кроу позднее признался, что был восхищен тем, как Джон совершает движение руками, и попытался проделать то же самое в ходе съемок. Первоначально было решено просто старить Рассела Кроу на протяжении всего фильма. Однако, по предложению актера, мастера грима придавали его лицу черты, присущие настоящему Джону Нэшу. Грег Кеннам использовал новейшие средства в области грима, например, силикон, который мог имитировать реальную кожу и сокращал время наложения грима с 8 до 4 часов. Кроу также применял множество зубных протезов, которые создавали неправильный прикус. Кстати, реальный Джон и Алисия Нэш развелись во время пика его болезни, но Алисия из жалости позволяла ему жить в их доме. Так вот, во время съемок «Игр разума» они вновь поженились. Сам фильм получил 97% положительных отзывов у российских зрителей. Критики подвергся лишь момент нестыковки типа галлюцинаций у математика в реальной жизни и в кино. В реальности иллюзии у настоящего Нэша были только слуховыми. Он не видел зрительных образов. Но режиссер решил, что добавление зрительного ряда не только дает визуальное представление, но и позволяет показать зрителю то, каким видел окружающий мир сам Нэш. В мировой кинобазе рейтинг фильма 8,2. Number 3. На третьем месте криминальная комедийная мелодрама Леонида Гайдая о похождениях легендарной троицы Никулин, Маргунов, Вицин и Шурика в исполнении Александра Демьяненко, «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В напарнике Шурик сражается с хулиганом Верзилой, в наваждении весьма оригинальным способом готовится к экзамену, в операции «Ы» предотвращает ограбление века, на которое идет знаменитая троица «Балбес», «Трус» и «Бывалый». Фильм был лидером советского проката в 1965 году, собрав у экранов практически 70 миллионов зрителей. Многие шутливые сценки были придуманы во время съемок самими актерами. Так Юрий Никулин придумал сцену, где Шурик ранит его героя, балбеса, рапирой, и из его груди течет кровь. На самом деле красное вино. Сцена со скелетом, щелкающим зубами, также была импровизацией Никулина. Фильм получил 95% положительных отзывов среди российских зрителей, а пользователи всемирной базы фильмов в основном ставили картине 10 баллов. Number two. На втором месте очередной представитель жанра комедийной мелодрамы. Военно-драматическая комедия «Жизнь прекрасна» 1997 года. Весьма неоднозначный фильм Роберта Бенини, который помимо режиссуры играет в картине и главную мужскую роль. Причем за свою игру он получил «Оскар».
Картина как бы поделена на две части. Первая повествует об ухаживаниях простого, искреннего человека из провинции за без пяти минут замужней учительницей. Отличный юмор, неожиданные повороты и принц на коне салатового цвета. Дело заканчивается, как всегда, хэппи-эндом и детишками. Но тут начинается вторая, уже драматическая часть. Во время Второй мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена итальянка добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является лишь очень большой игрой, а приз – настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям, не будет плакать, жаловаться и просить есть. Вообще, возможно ли прожить жизнь с улыбкой на лице? Смеясь в лицо опасности, проблемам, подшучивая над собой, шутить и дурачиться, несмотря на что, чтобы близкие и самые родные люди могли улыбнуться, неважно когда, будь то мирное время в теплом итальянском городке или же в холоде и сырости концлагеря. Хочу сразу же вставить небольшой спойлер для особо переживательных людей. Мальчик в итоге покатается на танке. В основе сюжета фильма лежит биография Рубина Ромео Сальмони, итальянского еврея, узника Освенцима. Сценарий фильма создан по мотивам его книги «Я победил Гитлера», в которой Рубина описывает свое пребывание в лагере смерти.
Фильм получил 92,5% положительных отзывов у российских зрителей. Мировая аудитория поставила картине 8,6 баллов из 10 возможных. Number one. И вот, наконец, мы с вами добрались до первого места в нашей десятке самых любимых в России мелодрам. В 1994 году режиссер Роберт Земекис приглашает Тома Хэнкса и снимает, наверное, самый известный свой фильм «Форест Гамп». Именно он и занимает сегодня первую строчку.
От лица главного героя, Фореста Гампа, слабоумного, безобидного человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Фореста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве. Но взаимность приходит слишком поздно. Фильм снят по мотивам романа Уинстона Грума «Форест Гамп», написанного в 1986 году. В итоге кино достаточно далеко ушло от исходного текста, в котором Форест Гамп показан резким, несносным циником. А цитата из фильма «Жизнь – это как коробка конфет» полностью противоположна мысли из романа «Быть идиотом – это не коробка конфет». Вообще имя персонажа Форест Гамп, в имени пишется две буквы R, созвучно с английским Forest Gump, то есть лесной болван. Это что-то наподобие нашего выражения «деревенский дурачок». Ну а сам Том Хэнкс согласился принять участие в съемках с одним условием. Все события картины должны перекликаться с реальными историческими событиями.
Фильм получил 93,2% положительных отзывов у российских зрителей. И в мировой базе данных рейтинг картины составил 8,8 балла. Ну что ж, друзья, это был весь кинотоп на сегодня. Следующий выпуск выйдет в iTunes, в Google Podcasts и на Яндекс.Музыке ровно через неделю. Будьте с нами, и в вашей жизни всегда будет только интересное кино.